Глава 4. Духовная школа. Всей древности не было свойственно яркое сознание школы для усвоения тех или других знаний в, возможно, более краткий срок, возможно, более широким кругом учащихся. Принцип не только интенсивности мысли и ее глубины, но и ее экстенсивности, широчайшей распространенности и возможной доступности – хотя бы и ценой ее упрощения и плоскости. Это принцип новой европейской культуры, победившей своей общей доступностью нашу земную вселенную. Захвативший нас позже западных народов на четверть тысячелетия, этот процесс ошколивания всех разветвлений жизни не мог не натолкнуться на естественную инерцию пассивного сопротивления. После открытия при царе Федоре высшей по замыслу школы Академии в Заиконоспасском монастыре систематическое школьное размножение и развитие началось далеко не сразу, несмотря даже на близкий пример Киевской Юго-Западной Руси. Наиболее книголюбивые епископы и игумены монастырей ревновали о почитании книжном, то есть о размножении экземпляров, хранившихся в библиотеках монастыря или архиерейского дома древних книг. Ревновали о создании аппарата начетничества. На уровне начетничества и случайных личных дарований и стояло веками церковное просвещение. От избытка личных дарований и по инстинкту писательства происходил тоже случайно некий прирост этой чтомой книжности. Но мысли о том, чтобы его активно увеличивать, пересказывать по-своему, а тем более учить этому пересказыванию, не возникало. Учить и учиться значило уметь читать и писать, и только. Отсюда странность общего впечатления от русского средневековья, затянувшегося от татарского ига, будто русское монашество и архиерейство, обогащая верующий народ одной грамотностью, скупились, жалели тратить материальные средства на школы и в то же время тратили их на церковное строительство, на украшение церквей и на всю свою богатую вельможную жизнь. Такое объяснение многовековой русской бесшкольности было бы клеветой на никогда не усыпавшую энергию монастырского благочестия и ревности, не говоря уже о героях святости и подвига. Нет, просто категория развития ума, мысли, науки и вообще человеческой земной культуры отсутствовала в составе учения православной церкви. Ревность о культуре принадлежала к попечениям мира сего. Это дело царей и государства. Церковь это принимала под своим контролем и со своими условиями, но не считала это прямым своим делом. Вот минимум просвещения, мысли и книжности, нужной для культа, она берегла и пронесла в сохранности через все века разрух, военных разгромов и народных бедствий. На сохраненном церковью фонде просвещения народы и государства могли легко строить свое общее светское утилитарное просвещение. Так было фактически на Востоке и специально у нас на Руси. Цветшее еще на античном корне византийское христианское просвещение угашено властью ислама. Лишь наступление латинства, вооруженного школой, побудило восточных иерархов вопиять о создании школы в России для всего Востока. Латинское наступление в Юго-Западной Руси вынудило последнюю, хочешь не хочешь, создать церковные школы. И все-таки эти запросы времени не находили волевого отклика в Москве Третьем Риме. Именно отрешенность от многоученого, но еретического Запада и оправдывала опытно, наглядно, то невысказанное словами, но глубоко залегшее в русском православном сердце убеждение, что для спасения души культура совсем не нужна, что она дело для церкви постороннее, даже и терпимое, но во всяком случае соблазнительное. Итак, богословская школа и новая православная литература на всем Востоке, но особенно характерно в России, не считались бесспорной церковной ценностью и не входили в сознание архиерейского и монашеского призвания и долга, даже в смысле простого честолюбия и показных заслуг в общественном мнении. Знамя новорожденного старообрядчества окружала всеобщую церковную бесшкольность ореолом какой-то традиционной добродетели и не облегчала возможным ревнителям школьности мужество пойти против этой исконной черты русского благочестия. Словом, пробудить русскую иерархию и русские монастыри к пафосу школьной активности было делом трудным, даже противоестественным. Ни уму, ни сердцу русского монаха и епископа ничего не говорил призыв к науке и школе. Ни материализм, ни корыстное скопидомство и эгоизм чревоугодия делали русскую иерархию глухой и неспособной двинуть дело школьного богословского просвещения. Но честный консерватизм и почти фанатизм бесшкольности. Последний типично традиционный бесшкольный и антишкольный патриарх Адриан равнодушно наблюдал, как на его глазах разрушалась во всех смыслах и сходила на нет славяно-греко-латинская академия в Москве. Чтобы создать богословскую школу в такой домистицизмо-враждебной атмосфере, неизбежной оказалась дубинка Петра. Но дубинка – сила не творческая. Раз творческой силы не было в Москве, нужно было брать ее на стороне. Вот откуда явилось почти неизбежным то призвание извне из Киевщины в Великороссию – школьных варягов, которые по-своему добродетельно исполнили свой исторический долг. Что другое мог сделать Петр Великий для насаждения вообще просвещения, в том числе и просвещения специально церковного, богословского, как не позаимствовать его извне? К счастью, это заимствование произошло не из чужого, а из своего же русского источника. Лишь игрой исторических случайностей он временно отгорожен был от более молодого центра, однако волею судеб теперь поставленного собирателем Великой Империи. Источником стала Киевская школа, копия с латинопольского образца. Книжные люди из Киевщины и южных школ значительной волной вливались в Московщину после 1654 года. Петр Великий, по кончине патриарха Адриана в 1700 году, типичного великорусского противника его западных реформ, уже решительно передал и все дело церковное, и в частности церковно-школьное, в руки киевлян. И почтил в 1701 году Киевскую школу по достоинству именем Академии в сравнении с увядшей Академией в Москве. Последний он вручил попечению вновь прибывшему из Киева просто за архиерейским посвящением Стефану Еворскому. Стефану он в исключительном порядке временно поручил все церковное дело и захеревшую Академию в частности. Стефан просто скопировал все порядки Киева, пригласил киевских учителей с киевскими учебниками, разделением учащихся на классы и с тотальным преподаванием всего по латыни. По этому примеру и прямым директивам от митрополита Стефана земляки его южане вдохновились искренне открывать в своих епархиях школы, на что еще не сразу раскачались великороссы. Уже в 1700 году открыл школу у себя в Чернигове архиепископ Иоанн Максимович, ныне канонизованный. В Ростове-Ярославском в 1702 году епископ Дмитрий Туптало, тоже канонизованный. В Тобольске в 1703 году митрополит Филофей Лещинский, также малороссиянин. В Новгороде в 1706 году митрополит Иов, великоросс. Иов Новгородский, как и Афанасий Холмогорский, сами бесшкольные великороссы, принадлежали к той породе людей большого здравого смысла, которые преодолели узкое мракобесие своей среды. Эти люди были отрадой просвещенцу Петру, и он их отличал и ценил. Добровольной тяги к школе все же еще не было. Нужна была палка закона. И вот, чтобы обеспечить прилив учеников, издается закон. Дети духовенства впредь не допускаются к церковным должностям, пока не пройдут ни одной ступени специальной духовной школы. А гражданское правительство этому загону в духовную школу помогало тем, что тут же в законе объявлялось, что без аттестата в духовной школы впредь поповичи не будут приниматься ни в какие чины гражданской службы, кроме, конечно, солдатского чина. что практически отпугивало почти наравне с записью в крепостную зависимость. Но так как регулярные духовные семинарии еще медленно создавались по разным епархиям, то Петровское правительство, само заинтересованное в ускорении темпа народного образования, предписало параллельно специальным церковным семинариям открытие при архиерейских домах и при больших монастырях начальные общеобразовательные школы, так называемые цифирные. В эти школы приглашались дети всех сословий, а дети духовенства поголовно обязательно. Кто из детей духовенства уклонится, тому грозила принудительная солдатчина, а по мере злостности и запись в подушный оклад. Хорошо еще, если на землю государственную, а то и в помещичье рабство. И кто не прошел даже этой цифири, тем запрещено выдавать даже разрешение на брак. Можно обвинять Петра Великого в жестокости его строительных, школьных, военных предприятий, но нужно и понять его. Наш историк Голубинский, цитируя свидетельство летописца о слезах матерей передовых русских сословий, плакавших о своих детях, как о мертвых, когда святой Владимир мобилизовал их для аристократической школьной подготовки к высшему государственному и церковному служению, с грустью удивляется этому стихийному сопротивлению свету науки и затем винит свой народ в отсутствии у него вкуса к школе на протяжении всей дальнейшей его истории. Надо признаться, что при всех крайностях выводов Голубинского в этом его наблюдении есть нечто точно подмеченное в характере русского народа. К такому народу не так-то легко механически применить методы управления, какие подходят ко многим другим народам. Наступил 1721 год. Упразднено патриаршество. Во главе управления церковными делами поставлен государственного порядка орган – Святейший Синод. Его конституция, духовный регламент, теперь уже от лица верховной власти предписывала в каждой епархии открыть архиерейскую школу для детей священнических или и прочих, в надежду священства определенных. И это на особую ассигновку из доходов архиерейского дома. Учитывая, что потребны немалые средства, регламент устанавливает для этой цели еще новый натуральный налог. Это средство всегда героическое, но тут налог указан в очень высоком проценте. Собирать 30% хлеба с земель церковных и 20% с монастырских и архиерейских. Заранее можно было сказать, что такой героический налог не сможет реализоваться, и программная высота школьных дисциплин не будет скоро достигнута, кроме редких исключений. Так оно и вышло. Вот что начертал в духовном регламенте Феофан. Школа Феофанова по нынешней мерке – школа средняя, и даже по киевскому примеру – средневысшая. Элементарная грамотность молчаливо предполагается уже пройденной, в цифирных ли школах или где угодно. Вот содержание ступеней годов классов у Феофана. Год первый – грамматика, география, история. Второй – арифметика и геометрия. Третий – логика и диалектика. Четвертый – риторика и пиетика. Пятый – физика и метафизика. Шестой – политика. Метафизика может переноситься и в этот класс. Седьмой и восьмой классы посвящаются богословию. Языки преподаются все время – церковнославянский, латинский, греческий и еврейский. Для воспитательных целей вводится система общежития образом монастыря, Москве совершенно неизвестная. Ректор, префект, надзиратели и ученики живут вместе. Ученики по возможности отделяются от вольной домашней обстановки и редко видятся с родными. От такового воспитания и учения можно воистину надеяться великой пользы Отечеству. Согласно программе регламента, начали открываться новые школы, целых две в Петербурге. Митрополит Феодосий Яновский открыл семинарию в столичном Александро-Невском монастыре. Бывший в то время псковским архиепископом Феофан Прокопович, но состоявший постоянным членом Синода и, по желанию Петра, выстроивший себе деревянный дом в Петербурге на реке Карповке, Там же построил деревянные корпуса и для семинарий. Эти две столичные семинарии, да к ним еще присоединилась в Нижнем Новгороде, были открыты первыми по программе духовного регламента. Но они, так же, как и другие архиерейские школы, и до, и после этого года не были еще полными. Они вырастали по мере нахождения учителей и учеников. В 1722 году открыты духовные школы в Твери, в Белгороде. В 1923 году – в Казани, Вятке, Холмогорах, Коломне. В 1924 году – в Рязани, в Вологде. Синод наблюдал за ними через свою контору школы типографий. С момента открытия этих семинарий духовенство обязывалось отдавать в них своих детей вместо прежнего обязательства зачислять их в цифирные школы. И эти последние, поскольку они содержались архиереями, закрывались и сливались с новыми духовными школами. Всеобщая школьная повинность для детей духовенства подтверждена указом Синода в 1723 году со ссылкой на волю государя, что родители за уклонение лишаются должностей, а дети записываются в подушный оклад. Несмотря на грозные законы, новое духовно-школьное дело не находило сочувствия в самом духовенстве Великороссии. Оно казалось чужим делом не потому только, что сдано было практически как бы в монополию малороссиянам, но еще и преподносилось в оболочке латинского еретического языка. Трудно было великороссу преодолеть это инстинктивное оттолкновение от латыни, к которой малороссы уже давно привыкли. Детей духовенства свозили для школьного смотра в епархиальный город, полуэкзаменовали, разбирали по способностям. Но собрать всех не удалось. Их скрывали и родня, и чужие. Агенты монастырского приказа разыскивали беглецов и привозили как арестантов в кандалах. Иные прикидывались дурачками. Зная этот прием обмана, в свое время проделанный Давидом, чтобы не попасться в руки филистимлян, духовный регламент предписывал подвергать этих дезертиров науки годичному испытанию. Само духовенство и монастыри саботировали положенные на содержание духовных школ сборы хлеба. Да и власть, учреждавшая школы, была бессильна снабдить их достаточным количеством учителей. Сам Синод, чувствуя свое бессилие, дозволил, чтобы не провалилось все дело, довольствоваться в новых духовных школах грамматикой, арифметикой и коротеньким катехизисом. Ни до латыни, ни до греческого языка. При таком почти стихийном пассивном сопротивлении неудивительно, что по смерти Петра Великого целый ряд этих зачаточных семинарий просто захерел и закрылся. На фоне этого инстинктивного бытового саботажа богословской школы великорусским духовенством неудивительно, что в послепетровское безвременье особым школьно-богословским активизмом отличались одни только иерархи малороссы. Епископ Гавриил Бужинский восстановил захеревшую семинарию в Рязани, епископ Гедеон Вишневский в Смоленске. Иркутские епископы, Иннокентий Кульчицкий, канонизованный, и Иннокентий Нерунович открыли школы у себя в далекой Сибири. В Пскове в 1725 году открыл духовную школу епископ Рафаил Заборовский. В Харькове епископ Епифаний Тихорский в 1726 году открыл коллегиум, потом блестяще развившийся. С воцарением Анны Иоанновны, 1730 год, диктатором церковных дел стал Феофан Прокопович. Он употребил особые усилия, чтобы реализовать максимально свои мечты о духовной школе, изложенные им в духовном регламенте. Уже в манифесте о своем воцарении новая императрица указала: во всех епархиях открыть духовные школы согласно с буквой духовного регламента. А так как подневольные открытия по всем епархиям ограничились школками очень элементарными, то новый именной указ 1737 года потребовал, чтобы в них повсюду вводился курс среднеучебных заведений применительно к духовному регламенту, и делались ежегодные отчеты Синоду. Архиерейские школы преобразовывались в славяно-латинские семинарии. Примером служила Киевская академия. а сложившиеся школы славяно-русские становились низшими подготовительными к средним, то есть к семинариям. Так слагался прототип будущих духовных училищ XIX века. К концу царствования Анны Иоанновны, 1740 год, насчитывалось уже 17 семинарий типа средних школ. Однако это был лишь тип средних школ, но не полнота их предметов и ступеней. Не хватало ни учителей, ни материальных средств. Даже Аннинское кабинетское правительство, взявшее в свой контроль все хозяйство церковных земель, убедилось на деле, что развернуть полную программу духовных школ, даже только с материальной стороны, архиереям непосильно. В 1738 году поставлен был впервые вопрос о казенных штатах для семинарий. Но временные пока различные ассигновки получили только три видных семинарий – Санкт-Петербургская, Невская, Новгородская и Казанская. Жестокие аннинские разборы уменьшали количество кандидатов для семинарий. Навстречу этому шел недостаток самих учителей. Так на деле и получалось, что и набирать в школы учеников приходилось силой, и учить их удавалось едва грамматике, не доходя даже до риторики, не говоря уже о философии. Единственно, в Харьковском коллегиуме возвысились до богословия. При благочестивой императрице Елизавете штатное пособие сохранено только за двумя академиями – Киевской и Московской. Но и церковная власть, получившая вновь свое управление старые земельные хозяйства, получила лучшие возможности добывать средства на развитие духовных школ. И действительно, ко времени царствования Петра III и Екатерины II открылось еще 8 новых семинарий, и общее число их доросло до цифры 26, с общим числом учащихся в 6 тысяч человек. Но многие из них еще не достигли уровня богословских классов. Первое место и по количеству учащихся все еще занимала Академия в Киеве. В половине XVIII века там числилось 1200 учащихся, тогда как в Москве было самое большее 600 и в некоторые годы всего 200. Одновременно с таким ростом духовных школ происходил стихийный перелом в существе самого школьного богословия. Кроме заимствования Москвой из Киева, господствовавшего там и по форме, и по существу латино-римского толкования догматов и морали, уже при Петре Великом к нам переносилась из того же киевского источника и разгоревшаяся там школьная борьба господствовавшего направления римо-католического с протестантским. Ярким представителем последнего меньшинственного направления явился в Великороссии Феофан Прокопович. Не будь он для Петра Великого чаровником в вопросе церковно-практическом, латино-римское направление всего школьного богословия могло возобладать надолго. Тем более, что бесшкольным московским ревнителям всех рангов пафос латинствующих киевлян казался роднее, православнее, чем петровская еретическая немеччина, которая веяла от Феофана, друга Петра, и аннинских немцев. Но победа талантливого Феофана и его протестантского направления одержана была им еще на киевской почве, ибо там нашло и свой сочувственный отклик, и свое школьное продолжение. Борьба перенесена in flagrante, в горящем виде, в ожесточенной форме, в Москву. И здесь, в более молодом поколении богословов, стихийным чутьем инстинктивно решилась в сторону предпочтения феофановской концепции, несмотря на явные ее и для самих учеников перегибы в сторону протестантизма. Старые киевские профессора Феофилакт Лопатинский и Асаф Краковский шли в философии за Аристотелем, а в богословии за Фомой Аквинским. Новые избрали себе Баумейстера и новую философию – Декарта, Лейбница, Вольфа. Следуя образцу Феофана, профессора Сильвестр Куляпко и Георгий Каниский читали богословие уже под антилатинским руководством протестантов, но все на том же общеевропейском латинском языке. Православное исповедание веры Петра Могилы штудировалось по латинскому его тексту. И лишь в 1759 году, по указанию киевского митрополита Арсения Могилянского, начали текст его зубрить в русифицированном церковнославянском переложении. Из Киева это новое веяние разлатынивания и обрусения богословской науки еще охотнее принято было в Московской академии ее учителями, выходцами из той же Киевщины. Поворот от римо-католической монополии в школе произошел безвозвратный, но он был медленный, пока не подросли и не окрепли новые местные богословы-великоруссы. Со вступлением на престол Екатерины II иерархи-великоруссы, готовые принять секуляризацию недвижимой церковной собственности, справедливо рассчитывали получить за свою готовность к этой реформе серьезную компенсацию из казенного бюджета на переустройство, в частности, и духовных школ. Рукой светских секуляризаторов в инструкцию комиссии о церковных имениях 1762 года вписана от имени Екатерины II беспощадная характеристика тогдашнего состояния духовных училищ. Прошло 40 лет со времени появления их, но и по сие время архиерейские семинарии состоят в весьма малом числе достойных и надежных учеников, в худом учреждении для наук и в бедном содержании. Семинаристы нынешние обыкновенно в некоторых местах обучаются латинскому и греческому языкам от неискусных учителей, не знают иных учений, как только самые первые школьные основания латинского языка. Не обучаются ни наук философских и нравоучительных, не знают истории церковной, ни гражданской, ниже положения круга земного и мест, на которых в рассуждении других народов живут. Набираются они в семинарии от отцов и матерей большей частью неволею и содержатся без разбора. Эта мрачная характеристика служила предисловием к последовавшему затем поручению особой комиссии при Святейшем Синоде составить план преобразования духовных школ. Комиссию составили люди новой иерархической смены из великороссов. Тверской епископ Гавриил Петров, псковский Иннокентий Нечаев и иеромонах Платон Левшин. Комиссия, по-видимому, настроена была великодержавно. Московскую академию предположено освободить от среднешкольных классов, свести только к высшему курсу дисциплин богословских и назвать духовным университетом. Киевскую оставить в прежнем виде, а средние школы-семинарии разделить на два разряда – на старшие семинарии в Санкт-Петербурге, Новгороде, Ярославле и Казани и на младшие семинарии во всех других епархиях. Последние и мыслились как заурядные школы для приготовления заурядного приходского иерейства. Но так как и младшие семинарии посвящались дисциплинам церковным и общеобразовательным среднешкольного уровня, то для прохождения начальной грамотности, и в этом случае уже не только детьми духовного сословия, но и всех других, предположено в каждой епархии при 3-4 монастырях завести школы низшие, начальные, с претенциозным названием гимназий. Эти младшие школы уже мыслились не замкнуто сословными, а открытыми для всех и обслуживающими общегосударственные задачи народного просвещения вообще. Эта идея обслуживания просвещения народа вообще проводится в проекте еще глубже, до конца. Ради систематического и всеохватывающего просветительного влияния церкви на народную душу в этот проект внесен тот замысел, который в конце XIX – начале XX века дал основание для политической борьбы против школ церковно-приходских и за монополию школ земских. Здесь наши екатерининские иерархи-великороссы проявили чуткость и прозорливость, опасаясь невыгодных последствий для христианизации души народной и петровского и екатерининского знамени просвещенства. Они осознали, что низшая общенародная школа не должна уйти совсем в светские руки. Поэтому наши иерархи-великороссы спроектировали приблизить начальную школу к деревенским низам народа, но материальные затраты на это, помимо труда учительства, целиком взять на средства церковные. Устроить эти народные школы предположили при благочиниях, под ближайшим надзором благочинных. а высший надзор за всем школьным делом поручить одному из членов Синода. В изложенном проекте екатерининское правительство, в отличие от новой эпохи Александра III и Николая II, не усмотрело ничего себе враждебного, даже обрадовалось этому усердию духовенства, жертвенно посодействовать народному просвещению, и поручило заново пересмотреть этот проект специально низших церковно-приходских школ. Но, как многие широко вещательные замыслы Екатерины II, весь описанный проект не был принят правительством к осуществлению. Однако заряд его не пропал даром. Иерархи-москвичи, лишенные теперь помещичьего землевладения, тем усерднее добивались штатных окладов на духовные школы и их увеличений по мере их внутреннего роста и их количественного размножения. Первые после отобрания церковных поместий штаты на школы из казны 1763 года сводились к 40 тысячам рублей в год. В 1784 году они были возвышены до 77,5 тысяч рублей. На семинарию в год приходилось 2000 рублей. Учителя получали по 150 рублей в год. Подвижников такого учительского оклада было немного. Да и этим труженикам заведенная нищенская система учительства не давала возможности усилить свою специализацию в науках. Один преподаватель, а самое большее 2-3, вели свой класс через все ступени школы. Переходя в высший класс, они брались преподавать уже новые дисциплины в этом классе и так далее. Школы ниже семинарий, названные при Екатерине II уездными училищами, совсем не обеспечивались казной. Их по-прежнему архиереи и духовенство ухищрялись содержать своими домашними средствами. Одного программного уровня преподавания при этом не могло быть. Не было ни одинаковых денежных средств, ни одинакового нужного учительского персонала. В одних семинариях школьный курс исполнялся в 8 лет, в других – в 13. Как бы то ни было, теперь везде уже преподавалось и богословие. И вот еще результат новых педагогических веяний – великорусский модернизм. Отрыв от латыни в философии и богословии, преподавание их на своем русском языке. Курс богословия Платона Левшина, написанный на русском языке, стал учебником богословия. Дисциплина и система наказаний модернизованы, основываясь на благородном честолюбии учеников. Московская академия и Троицкая семинария стараниями Платона Левшина, учителя, префекта, ректора и высокого руководителя, подняты выше уровня консервативно-провинциальной Киевской академии. В 1788 году Санкт-Петербургская семинария по плану митрополита Гавриила Петрова была тоже повышена в полноте преподаваемых дисциплин в параллельно открытой учительской семинарии. Своей задачей Санкт-Петербургская главная семинария ставила систематическую подготовку учителей для обычных семинарий. И потому митрополит Гавриил и спросил у Синода право для его семинарии ежегодно вызывать из всех провинциальных семинарий одного-двух способных учеников. В порядке именно этого вызова из Владимира Суздальской семинарии, в силу данного установления, в Санкт-Петербурге Александро-Невской главной семинарии и появился в качестве способного студента, блестящего преподавателя, а затем и статс-секретаря и графа, знаменитый Михаил Михайлович Спиранский.